Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Ув'язнений в Росії українець Олександр Шумков припинив голодування після того, як до нього завітала представниця російського омбудсмена у Тверській області. Про це громадські хвилі розповів адвокат Олександра Шумкова Роман Лизлов. З ними спілкувалися напередодні і спілкувалися російською. Слухаємо интервью. Роман, вопрос первый. Вчера вы были в больнице у своего подзащитного украинца Александра Шумкова. В каком он состоянии и что говорит о своем здоровье? И что врачи говорят, если удалось и с ними поговорить?
Что касается состояния здоровья, оно оценивается как среднее. Но фактически с момента его поступления в это медицинское учреждение, в СИН, оно никак не изменилось. Ему сделали определенные назначения. Какие назначения, ну, фактически нам на настоящий момент неизвестно. Лечащий врач нам недоступен, вот в частности мне как адвокату, да, ему сделали назначение внутривенно мышечные уколы и какие-то таблетки неизвестны. А жаловался изначально он на головные боли, на боли в спине. Это то, что его более всего беспокоило. Вот на настоящее время какую терапию он проходит и что именно, какие назначения ему были назначены, в частности, да, ну, то есть я этой информацией не обладаю. Значит, состояние не ухудшилось, но тем не менее вот осталось на том же уровне. То есть вот возникает вопрос, какой смысл вообще всего лечения, которое проводилось ему вот в этой областной больнице Тверской. Учреждения все.
Вы можете уточнить, голодовка продолжается?
Голодовку он прекратил.
А можете сказать, когда?
Прекратил он ее после визита местной уполномоченной по правам человека Тверской области 24 октября. Значит, в принципе, объявление голодовки там было связано у него с рядом причин, в том числе и связанной с отсутствием каких-либо реакций на его жалобы и обращения, и не только его адвоката, а в частности к уполномоченной, в которой, в частности, он обращал внимание на нарушение его прав в колонии, продолжающееся нарушение его прав в колонии, связанное с незаконными и необоснованными актами о якобы нарушении им режима содержания. Он с этим был не согласен. Он написал уполномоченной несколько писем, уполномоченной Российской Федерации Москальковой. Значит, реакция на эти письма, на эти обращения, в том числе и на жалобу адвоката в данной части, никакой не последовало, что послужило в том числе и по этой причине основанием для объявления голодовки. Также это было связано, естественно, вот с незаконными действиями сотрудников исправительной колонии номер 4. Ну и ряд других причин, в том числе политические мотивы.
Скажите, вы знаете, известно ли вам о том, применялись ли к Александру физическое насилие перед тем, как он объявил голодовку или после? Возможно, было какое-то давление в колонии?
Непосредственно перед объявлением голодовки как такового давления не оказывалось, но в целом было, скажем так, определенное негативное отношение к нему. Поскольку изначально, вот мы еще при поступлении, когда он еще поступил только в исправительную колонию, он был подвергнут физическому насилию. Это был причем уже второй факт. Первый был еще при его этапировании в СИЗО номер 1. То есть дважды в течение там буквально одного месяца он подвергся физическому насилию.
Со стороны кого?
Со стороны сотрудников администрации учреждений исправительной колонии и следственный изолятор номер 1 города Твери. До сих пор по его заявлению о применении вот этих двух фактов насилия никаких мер вообще не принято. Многочисленные жалобы, обращения, хождения, следственный комитет, прокуратуры, в том числе меня как его адвоката, никаких действий и последствий для этих неизвестных на данный момент нам, по крайней мере, сотрудников вообще не принято.
Заявление принято об этом факте? Полиция?
Да, заявление принято, да, конечно же. Мы сразу же, как только он сообщил мне об этом, это был мой первый визит к нему еще в апреле, когда он только поступил туда, в апреле 2019 года. И вот с апреля 2019 года мы обращаемся, они выносят постановление об отказе, ничего не проверяют, поскольку я даже в жалобах конкретно пишу, что нужно сделать для того, чтобы установить виновных и, соответственно, получить доказательства того, что...
Заявление написано на конкретных сотрудников колонии?
Да, он готов их опознать. Угу. Он, естественно, их фамилии не знает, поскольку они не представлялись, но готов их опознать. На данный момент никакого даже ни фотографий, ни вообще процедуры как таковой не проводилось. То есть никаких действий хотя бы направленных на установление хотя бы лиц, которые применили насилие. И вообще ничего не сделано до настоящего времени.
А известно, чем они свои действия объясняли? Били, я так понимаю, его?
Да, все связано с его политическими взглядами. Угу. Что обзывали его украинским националистом там и так далее и тому подобное. Много чего там было высказано в этот его адрес. Вот, впоследствии, то есть никаких абсолютно действий не предпринималось для того, чтобы установить виновных. Мы еще обращались в июле этого года в суд, поскольку на него были наложены систематические постоянные многочисленные взыскания.
А за что?
Изолятор, он оттуда не выходил и по настоящее время не выходит. По надуманным причинам, там незначительные нарушения, да, скажем так, он их сам признает, сам факт, да, что там куртку снял, да, то есть должен был находиться в повседневной одежде, а он на какое-то время, там на 3 минуты, одел зимнюю куртку, поскольку он ее там подшивал под себя, да, и, соответственно, хотел примерить и посмотреть. Ему налагают взыскание сразу же, штрафной изолятор, то есть за вот это как так называемое нарушение, хотя они могли там обойтись, допустим, там профилактической беседы и так далее. То есть это вообще подобное нарушение, оно не должно быть квалифицировано как... не должно... По этому нарушению налагаться взыскание самое строгое, штрафной изолятор. Дальше у него заканчивается первый срок, ему за первое нарушение дают 10 суток. В последний день первого срока ему такое же нарушение фиксируют тоже актом, аналогичное абсолютно. И он получает 14 суток. Потом третий раз 15 суток, то же самое, абсолютно такого же характера нарушения. И в результате его признают из-за этих нарушений злостным нарушителем режима содержания и определяют ему помещение камерного типа. Ну, то есть то же самое СИЗО, только уже на полгода. И вот он до настоящего времени там находится. Ну, в смысле, сейчас в больнице, да, в связи с состоянием здоровья. А так, фактически, находился с самого момента поступления в исправительную колонию до настоящего времени в тюрьме, в отдельной тюрьме штрафной изолятор или помещение камерного типа. Вот. И, соответственно, мы обжаловали все эти взыскания. Суд первой инстанции нам отказал, посчитал, что все законно, и сослался чисто на формальное соблюдение процедуры сотрудниками при оформлении вот этих взысканий. Все, больше ни на что. Сейчас мы готовим процедуру обжалования. По данным фактам неоднократно и Европейский суд по правам человека высказывался, и есть пенитенциарные европейские правила, согласно которым за подобные нарушения вообще нельзя взыскание накладывать, тем более касающиеся самые строгие взыскания, штрафной изолятор, соответственно.
Угу.
Вот, сейчас готовим процедуру обжалования. Вот. И что касается, я не договорил, прекращения голодовки, то вот она была связана с тем, что у него была угроза, во-первых, ему уже сказали, что его будут принудительно кормить, то есть угроза принудительного кормления. И плюс второй момент, это то, что фактически его посетила хотя бы местный представитель уполномоченного по правам человека Егорова 24 числа. И надеемся, что примет какие-то меры вот по всем этим фактам, по всем нарушениям, которые он указывал в своих жалобах.
А он вам рассказывал, о чем Егорова с ним общалась? О чем они говорили, что она у него спрашивала?
Разговор был фактически связан с тем, что... Фактически это был его монолог. Она говорила, да, я поняла, зафиксировали, приняли меры. То есть, в принципе, вот все. Главная суть этой беседы.
Вы знаете, вот может он вам рассказывал об отношениях с другими заключенными, но я так понимаю, большую часть времени он находится сам на прогулках, допустим?
Отношения с другими заключенными у него нейтральные, умеренные. То есть, в принципе, никаких, скажем так, конфликтов со стороны других заключенных у него с ними не было. А что касается сотрудников исправительного учреждения, я уже вот указал, да, действительно, там были неоднократные факты избиения и оскорблений постоянных. Ну и, соответственно, вытекающие из этого незаконные, необоснованные акты о якобы нарушении режима. И, соответственно, в том числе, кстати, связанные и с, как мы полагаем, с местью за наше обращение в суд по обжалованию вот этих наложенных на него взысканий штрафных изоляторов. Или штрафных изоляторов.
Некоторое время назад родственница Александра Шумкова, Людмила Шумкова, опубликовала видео, да, на котором он говорит, как он живет, да, как проходят его дни, чем он занимается, чем заняты его мысли. А вот после этого видео была ли какая-то реакция со стороны сотрудников колонии?
После этого видео, собственно говоря, никакой реакции не было, ни, скажем так, ни в отличие от, скажем так, предыдущих моментов, о которых я упоминал, связанных с нашим обжалованием в суде, сразу же начали в отношении его незаконно обоснованные акты составлять. Сейчас, да, ну, после этого видео нет. Подобной реакции пока не наблюдалось. Ну, тем более, что он с 22 октября находится не в, скажем так, не в компетенции исправительной колонии, а в областной больнице на лечении в стационаре. И, соответственно, все его личное дело и все документы, касающиеся его нахождения в местах лишения свободы, находятся сейчас в этой областной больнице в СИН России по Тверской области. Вот, соответственно, никаких полномочий в отношении Александра у сотрудников колонии, четвертой исправительной колонии, в настоящее время нет.
Возможно ли обжаловать приговор?
Приговор или решение суда о наложенных взысканиях?
Я имею в виду именно общий приговор.
Приговор нами обжаловался в апелляционном порядке. Суд, Брянский областной суд, оставил его в силе. В настоящее время мы его обжаловали в кассационном порядке, в первый кассационный суд общей юрисдикции. Он в городе Саратове находится. И был образован вот по недавней реформе судебной с 1 октября 2019 года. Жалоба находится сейчас в настоящее время пока на рассмотрении. Результат неизвестен.
Я к тому, что вы обжалуете постепенно приговор.
Да.
То есть не
да.
Сложили
приговор
руки.
Мы обжалуем. Да, приговор мы обжалуем. Ранее мы направили жалобу в Европейский суд по правам человека, связанный также с незаконностью и необоснованностью приговора, несправедливостью судебного разбирательства в целом, ну и по ряду других моментов, нарушений, которые были допущены судом и органами следствия.
Несправедливость — это о чем вы говорите, на что указываете? Ну, то есть какие моменты подчеркиваете в своем заявлении?
Несправедливость судебного приговора была связана с явно обвинительным уклоном суда, который фактически доводы защиты игнорировал в полном объеме. Суд по непонятным и необъяснимым причинам, по крайней мере, он не мотивировал это в приговоре, принял безапелляционно все доказательства обвинения. Доказательства, если их можно вообще назвать доказательствами. И фактически не объяснил, по какой причине он принял доказательства обвинения и отверг позицию доказательства защиты. Фактически, ну то есть фактически полностью проигнорировав сторону защиты. Явно обвинительный уклон. Фактически доказательства все строились на показаниях анонимных свидетелей, секретных, засекреченных свидетелей. Мы не могли, у нас отсутствовала какая-либо возможность проверить показания этих свидетелей.
А почему они секретные? Чем объяснялась их секретность?
Ничем не объяснялось. У нас в нашем законе федеральном, в российском, прописано о том, что засекретить свидетеля возможно только в случае угрозы безопасности его лично либо его семьи. А мы задавали прямые вопросы этим свидетелям по системе связи, да. Прямые вопросы я лично задавал этим свидетелям. Что связано, почему у вас ваши данные засекречены, вам кто-либо угрожал, поступали ли угрозы от, там, не знаю, от неизвестных лиц, от родственников Шумкова или еще от кого-то, то есть конкретно что-либо вашей безопасности угрожало или нет, они все однозначно ответили, что нет. Каких данных нет. Соответственно, все действия, которые произвел следователь, а именно засекретил их данные, они являлись незаконными. И у суда были все полномочия и возможности для того, чтобы рассекретить данные этих свидетелей и допросить их в порядке, в общем порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом России. Суд произвольно, немотивированно просто отказал, указав, что нет оснований для рассекречивания данных. Вот эта фраза суда ключевая, которую как хотите сторона защиты, так и понимаете. В том числе и по этим основаниям мы, кстати, и указывали как нарушение в Европейском суде по правам человека. Там есть многочисленные прецедентные решения с Европейского суда, согласно которым подобные действия национальных судов и подобные решения признаются незаконными.
Роман,
соответствующими Европейской конвенции.
Я в завершение нашей беседы не могу не спросить у вас об обмене. Вообще, какие шансы и насколько эта тема, не приостановлена ли она? Включение Александра
шансы
в списки на обмен.
В списки на обмен. Ну, с учетом того, что фактически изначально уголовное преследование Шумкова Александра Сергеевича было признано политически мотивированным. Я полагаю, что у него есть все шансы, безусловно, на обмен. Но мы можем только рассуждать, и, скажем так, и предполагать. Да, решение все равно принимается на уровне администрации президентов двух стран. Поэтому предположительно, да, и по моему мнению, конечно же, с учетом того, что он... то его уголовное преследование является политически мотивированным, он является політзаключеним. Безусловно, он подлежит обміну.
Це був адвокат ув'язненого в Росії українця Олександра Шумкова Роман Лизлов.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.